Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Во Владикавказе вынесен приговор милиционеру, избившему репортера Первого канала. На Украине лидер оранжевой коалиции обещает сформировать правительство в течение 2 недель. В Багдаде введены чрезвычайные меры безопасности. Во Владикавказе суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы милиционера Георгия Татоева за избиение репортера Первого канала Ольги Кирий. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Дзираса Бязрова.
В течение 4 лет милиционер не сможет занимать должность в правоохранительных органах. Также суд обязал Татоева выплатить Ольге Кирий компенсацию за моральный и физический ущерб в размере 70 000 рублей. Как установило следствие, Ольга Кирий была избита в республиканской клинической больнице в феврале этого года, когда журналистка готовила репортаж в связи с терактами в горных заведениях Владикавказа. Смягчающим обстоятельством по делу Тутоева было признано то, что во время февральского теракта был тяжело ранен его младший брат. Несмотря на то, что Тутоев подчеркивал, что находился не при исполнении служебных обязанностей, председательствующий на процессе отметил, данное обстоятельство не снимает с него ответственности как сотрудника правоохранительных органов, согласно закону о милиции. Подсудимый своей вины не признал. Зираса Бязрова для Радио Свобода, Владикавказ.
Комиссия Общественной палаты России перенесла обсуждение ситуации в московском поселке Южное Бутово на следующую неделю. В пятницу на встречу с членами палаты не приехал ни мэр столицы, ни его заместители. Им направлено повторное приглашение для разговора, который ориентировочно должен состояться в среду. Спикер Мосгордумы Владимир Платонов, представлявший на заседании столичные власти, выступил с резким заявлением.
Мне очень жаль, что общественная палата, которая создавалась совершенно для другого, а именно члены общественной палаты, участвовали в действиях, позорящих общественную палату. Из их уст раздавались заявления, которые заведомо ложные. Было заявлено, что городские власти не общаются с гражданами. Это наглая ложь.
Сказал спикер Мосгордумы. В ответ член общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена сказал.
Ну, вы видите, какое чванливое отношение, неуважение вообще к членам комиссии, членам общественной палаты. Сегодня было принято решение на комиссии, поскольку Юрий Михайлович Лужков находится в командировке, мы, соответственно, сейчас определимся с датой, когда Юрий Михайлович сможет приехать к нам в комиссию.
Это был Анатолий Кучерена. В Санкт-Петербурге несколько десятков представителей оппозиционных движений провели акцию протеста против отмены отсрочек от службы в армии. В пикете участвовали представители Республиканской партии, Движения обороны, Объединенного гражданского движения и партии «Яблоко». В пятницу поправки к закону, отменяющие с 2008 года ряд отсрочек от армии, приняла Верхняя палата российского парламента. Правительство Украины будет сформировано в течение 2 недель, заявили на встрече с президентом Виктором Ющенко лидеры политических партий, сформировавших правящую коалицию, рассказывает Владимир Вахненко.
На встрече с главой государства лидеры «Оранжевой тройки» говорили о формировании отношений в треугольнике президент-парламент-правительство. Кроме того, речь шла и о кадровых вопросах. По словам лидера социалистов Александра Мороза, тройка назвала президенту кандидатуру Юлии Тимошенко на пост премьер-министра Украины.
Мы
подписали соответствующий документ, и теперь глава государства должен вынести эту кандидатуру на рассмотрение парламента. Ожидается, что 27 июня состоится голосование депутатов по кандидатурам руководителей и правительства, и Верховной Рады. Пока пропрезидентский блок «Наша Украина» окончательно не решил, кто займет кресло спикера. На этот пост претендуют бывшие секретари Совета Безопасности Петр Порошенко и Анатолий Кинах. Лидеры правящей коалиции предполагают, что на формирование кабинета министров потребуется не более 2 недель. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
В Минске проходит заседание Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Основное внимание предполагается уделить проблеме формирования таможенного союза. Будет заслужен доклад Совета по финансово-экономической политике, содержащий предложения по совершенствованию тактики развития сообщества, в том числе в плане работы по присоединению государств-членов Евразэс к Всемирной торговой организации. На аналогичном январском саммите в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко в качестве председателя Межгосударственного совета этой организации выдвинул инициативы по разработке межгосударственных целевых программ в области микроэлектроники, биотехнологий, производственной сферы и здравоохранения. После заседания в рамках Евразийского экономического сообщества также пройдет сессия Совета коллективной безопасности на уровне глав государств, где будет дана оценка международной ситуации. Участники саммита обсудят военно-политическую обстановку в зоне действия организации договора о коллективной безопасности. Эксперты не исключают, что сегодня в формате один на один Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят вопросы повышения цены на газ, поставляемый в Белоруссию. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. Объявлен комендантский час с середины дня пятницы до раннего утра субботы. Власти пытаются таким образом предотвратить теракты в мечетях во время пятничных молитв. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали по меньшей мере 20 человек. Взрывы произошли в городах Басра и Бакуба. Правительство США разработало специальную программу для отслеживания финансовых потоков террористов. Наличие этой секретной программы подтвердил сегодня министр финансов США Джон Сноу. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что правительство США получило доступ к данным международной финансовой организации SWIFT, которая занимается трансферами. Москвич Александр Пичужкин, задержанный по подозрению в серии нападений на людей в Битцевском парке, сознался в 8 убийствах. Пока прокуратура Москвы предъявила ему обвинение только по 2 эпизодам, однако следствие не исключает, что на счету Пичужкина десятки жизней. Пичужкин был задержан 14 июня. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. Совет Федерации в пятницу утвердил Юрия Чайку на посту генерального прокурора России. За назначение проголосовали 147 сенаторов, против высказался лишь один, а воздержавшихся не было вовсе. Чайка до настоящего времени занимал должность министра юстиции. Генеральный прокурор Владимир Устинов был отправлен в отставку 2 июня. И президент направил в Совет Федерации представление на основании личного заявления господина Устинова. И буквально через несколько минут, ну, может быть, час после сообщения из Совета Федерации, после утверждения Юрия Чайки, пришло сообщение, что его предшественник Владимир Устинов указом Владимира Путина назначен министром юстиции России. Об этом коротко проинформировала пресс-служба президента Российской Федерации. Сегодня в студии программы «Время гостей» заместитель председателя Государственной Думы России, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
Добрый вечер.
Программу ведет Владимир Бабурин. И, наверное, важно заметить, что Сергей Николаевич не только вице-спикер и лидер партии, но еще и профессор и доктор юридических наук. В свете последних новостей это важно.
Что... И не только, я еще и заместитель председателя попечительского совета уголовно-исполнительной системы.
Это то, чем событий. Теперь будет заведовать господин Устинов, а до сегодняшнего дня заведовал господин Чайка. Наш эфирный телефон 8 800 222-12, пейджеры Москва 9613333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты, mail mail@radiodefis.svoboda.ru. О новом назначении бывшего генпрокурора было сообщено так очень коротко. Пресс-служба без всяких комментариев сообщила об этом. В том, что Юрий Чайка будет сегодня утвержден на посту генпрокурора, никто абсолютно не сомневался, ни один человек. То, что Владимир Устинов займет кресло министра юстиции, в это не очень, честно говоря, верили как политики, так и эксперты. накануне назначения многие средства массовой информации проводили исследования, выясняя имена основных претендентов на пост главы Минюста, и список получился примерно таким. Три полпреда, полпред президента в Приволжском федеральном округе Александр Коновалов, еще один полпред уже в Конституционном суде Михаил Кротов, в Южном федеральном округе Дмитрий Казак, ваши коллеги депутаты Государственной Думы из «Единой России», хотели видеть в министерском кресле председателя комитета по госстроительству и конституционному законодательству Владимира Плигина. Называлось еще имя Николая Винниченко, руководителя подведомственной Минюста Федеральной службы судебных приставов. Но произошло то, что произошло. Господин Чайка утвержден генпрокурором, господин Устинов назначен министром юстиции. Вспоминается прежний президент, не так сели, такая, понимаешь, рокировочка. Как вы прокомментируете последние назначения?
Вы знаете, я принадлежу к тем людям, которые не очень удивились этой рокировке. И единственное, конечно, невозможно было быть уверенным в ней. Невозможно было до конца быть уверенным в предположении, кто будет назван кандидатом на пост генерального прокурора, ведь у нас у всех в памяти еще, как в прошлый раз, уже готовился ехать на утверждение в Совет Федерации Дмитрий Казак, и его кандидатура была заменена только ночью накануне рассмотрения Советом Федерации этого вопроса. Так что все могло меняться. Но с точки зрения перемещения Устинова на пост министра юстиции, в этом ведь фактически не было альтернатив с учетом того, что президент сказал о надлежащем должностном положении, которое Устинов получит. Он трем своим заместителям оговорил перемещение вместе с собой на новую работу. Все же юристы такого уровня квалификации, как заместители генерального прокурора, ну, пожалуй, единственное, куда могут перемещаться, это в Министерство юстиции. Больше-то ведь вакансий таких нет. Ни в одном другом министерстве такой плотности юристов просто не выдержат.
Ну, правильно. Сначала сажали, а потом надо посмотреть, как там посажены, как сидят.
Как сидят, да. И в этом отношении я могу только сказать, что с очень большим энтузиазмом, не скрою, воспринял вот эти зондирующие слухи о возможном назначении на пост генерального прокурора Любови Слиски. Это была бы очень серьезная новация в нашей политической жизни, но в то же время именно Чайка является наиболее проверенным профессионалом в команде Путина, и он знает, что такое генеральная прокуратура, знает ее слабые и сильные стороны, и я уверен, что он сможет эффективно руководить этой системой. Так что надеюсь, что эта рокировка укрепит государственный аппарат и укрепит власть в стране.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Мы обсуждаем сегодняшнее назначение. Юрий Чайка утвержден Советом Федерации в должности генерального прокурора России, а его предшественник Владимир Устинов, покинувший пост генерального прокурора, назначен указом президента Владимира Путина министром юстиции и садится в то самое кресло, которое ровно сегодня освобождает господин Чайка.
Ну, согласитесь все-таки, что Устинову довелось прервать достаточно пагубную традицию, когда у нас генеральные прокуроры один за другим уходили с этой должности, ну, если не все в камеру, то, по крайней мере, со скандалом и без почестей.
Вот об этом мы и поговорим, но буквально через несколько секунд.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Станет ли Владимир Устинов на посту министра юстиции лучше, чем Юрий Чайка? Тему обсуждаем с Валерием Абрамкиным, руководителем Центра содействия реформе уголовного правосудия. Ждем ваших звонков в 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин, а мой гость сегодня Сергей Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы России и лидер партии «Народная воля». Вот напомнил он про судьбу двух бывших генеральных прокуроров, а я хочу, в свою очередь, напомнить, на каком фоне разворачиваются все эти события. Один за другим открываются коррупционные
процессы. И не только двух.
Процессы.
Почему вы говорите «двух»? Я говорю о том, как был отставлен Степанков, как был отставлен Казанник, как был отставлен Илюшенко, как был отставлен Скуратов, но минимум четыре.
Правильно. Вот. И все-таки хочу обратить внимание, на каком фоне разворачиваются все сегодняшние события. Одно с другим открываются громкие коррупционные дела, и высокие чиновники отправляются, но пока еще под следствие. Последний опрос центра Юрия Левады засвидетельствовал, что 50% населения России уверено, что главное препятствие на пути экономического роста – это как раз коррупция, это первое. Второе. Те же социологические исследования показывают, что аресты высоких чиновников привели вовсе не к росту авторитета правоохранительных органов, а наоборот к снижению доверия к власти вообще. При том, что не доверяют не только внезапно разоблаченным, но и тем, кто так внезапно прозрел и разоблачил. Давайте вспомним хотя бы одну из самых распространенных версий отставки Устинова с поста генпрокурора. Не знаю, какой. Давайте назовем слово «легенда». Легенда о его участии в коррупционных делах, в частности, в деле Гранда и Трех Китов. И поэтому сегодняшнее назначение Устинова министром юстиции, значит, теперь надо еще полагать, что должность министра юстиции уравнена с должностью генерального прокурора. Путин это обещал, значит, так должно быть. Обещал он ему равноценный пост. Автоматически эту тему закрывает участие Устинова в каких-либо коррупционных скандалах. Это, в общем, стоит действительно дорогого. Правда, был в российской истории случай, когда только что назначенный заместитель министра обороны был тут же разжалован. Едва не посажен, но все-таки не посажен. Но я думаю, что это не тот случай. Вот как вы заметили, что раньше генеральные прокуроры, если и уходили, то в лучшем случае с безнадежно испорченной репутацией, как Юрий Скуратов, или вовсе как Алексей Ильюшенко, усаживались на
нары. Мы должны вспомнить, что и не все министры юстиции благополучно заканчивали. Но это другое. Я хотел бы просто призвать не выстраивать развитие событий, в том числе и кадровые перестановки в России, в однолинейной такой проекции. Ведь любые кадровые решения – это противоборство интересов и, не побоюсь этого слова, группировок. Группировки по разным пристрастиям были, есть и будут, в том числе в российской власти. И ведь вполне можно допустить, и я бы, например, настоятельно это советовал, что отставка Устинова с поста генерального прокурора была вызвана одними причинами, а его назначение на пост министра юстиции другими причинами. И в этом отношении разобраться в этих нюансах означает предвидеть в чем-то дальнейшее развитие событий. Я не хотел бы сейчас, вот вы знаете, и в силу нецентральности этих проблем и по другим причинам углубляться вот в эту тему, потому что, ну, поменялись местами двух высоких должностных лиц. Но жизнь-то, она от этого кардинально не изменилась ни в лучшую, ни в худшую сторону. Поэтому это скорее интеллигентские пересуды. Вот кто, где, куда. А давайте посмотрим лучше, что делается и тем, и другим должностным лицом в сфере борьбы с той же коррупцией. Ведь коррупция стала частью системы за минувшие 15 лет. И то, что Путин унаследовал коррумпированное общество, а не только коррумпированных чиновников, это страшно. Когда людей на всех уровнях, не только власти, но и общественной лестницы, принудили воровать и добывать хлеб насущный, унося какие-то элементы производства у себя с заводов или с цехов, или с колхозов, совхозов, там, с хозяйств. Когда милиции, если помните, в середине 90-х годов 3 месяца не платили заработную плату, фактически толкая в объятия мздоимцев как системы. Так что вот исправлять последствия этих шагов, конечно же, тяжело. Речь идет о смене кадров, о новом подрастающем поколении, прежде всего, не затронутого этой ржавчиной. Поэтому я за перемены. Я вообще считаю, что такие лица, как прокуроры, не должны работать слишком долго на одном месте. А Устинов побил рекорд по сроку работы в должности генерального прокурора всех своих предшественников в обозримом прошлом.
Вот слушатели «Радио Свобода» отличаются тем, что они всегда информированы значительно лучше нас, журналистов, и даже вас, политиков. Вот слушатель Андрей пишет: «Генеральный прокурор Устинов в течение 6 лет на посту брал крупные взятки. Президент подумал, что хватит, надо бы поделиться. Тем не менее, Чайка и Устинов остаются в президентской команде. Кто будет расследовать дела Устинова? Чайка?» спрашивает Андрей. Ну, вот надо бы, конечно, Андрею обратиться именно в ведомство господина Чайки, если есть у него свидетельство.
Вот я против такого огульного подхода, когда говорят, все воры, все подлецы. Вот человек, который так говорит, обычно исходит из принципа или презумпции, что он последний честный человек в стране. Если есть данные, надо добиваться реализации этой информации. И, конечно, бороться конкретно с каждым взяточником и коррупционером. А то, что мы будем наклеивать ярлыки, это не укрепит ни законности в нашей стране, ни просто даже какого-то доверия к органам власти.
Звонок у нас из Саратова, Александр Евгеньевич.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, у меня к вам вопрос такого характера. Не кажется ли вам, что в стране необходимо ввести должность независимого прокурора, который бы курировал вот работу, как говорится, властей? Это первое. И второе, совет властям, перечитать басни Крылова. Что касается прокуроров, как, друзья, как вы не садитесь, все, музыканты, не годитесь. Работы правительства, беда. Коль сапоги начнет точать пирожник, а пироги нам печь сапожник. И президенту нечего на зеркало пенять, коль рожа крива.
Всем досталось.
Всем, сестрам по серьгам, да. Но, тем не менее, я бы согласился с предложением радиослушателя по поводу института независимого прокурора. Ведь эта идея давно уже опробована. Если вспомните, именно независимый прокурор во времена Верховного Совета занимался расследованием взаимных обвинений в коррупции высших должностных лиц с участием тогдашнего вице-президента Рудского и вице-премьера Шумейко, когда каждый из них друг на друга достаточно серьезные материалы публиковал в прессе.
Независимый... У каждого было еще там то ли по 9, то ли по 10 чемоданов, как каждый говорил.
Даже 14. Независимый такой прокурор, он действительно необходим для органа народного представительства, в данном сегодняшнем нашем случае для Государственной Думы, для Совета Федерации. И одновременно это требует иного механизма парламентских расследований, чем предусмотрен только что принятым забюрократиченным законом. Поэтому нужно, чтобы в обществе эта тяга к справедливости имела механизм для реализации. И такая структура облегчила бы жизнь и прокурорских работников. Это сняло бы с них постоянный прессинг и установило, с другой стороны, контроль над самой системой прокуратуры, независимый контроль со стороны общества. Пока это не реализовано, и предложения, которые на этот счет вносились депутатами парламентского меньшинства, не получили поддержки в сегодняшнем парламенте.
А как вы полагаете, может в России вообще, в принципе, быть независимый прокурор, такой, каким был в Соединенных Штатах прокурор Стар, который едва не довел до импичмента весьма популярного президента Клинтона?
Ну, вы знаете, безупречных людей, безупречных конструкций не бывает. Если помните того же Стара, то там огромную роль играла его субъективная настроенность и конкретный его личный интерес в этом расследовании. Поэтому я считаю, что может быть... И более жесткий независимый прокурор. Важно то, чтобы человек, который будет на эту должность назначаться, был профессионально грамотен. То есть это не может быть человек, я прошу не сердиться на меня, представителей различных сфер науки или образования, но это не может быть биолог, математик, историк. Это должен быть человек, который знает, что такое расследование, знает, что такое право, что такое закон. И в то же время он не должен быть представителем той системы, которая охвачена круговой порукой. Поэтому я за очень внимательное рассмотрение этих возможностей привлечения к расследованию лиц из адвокатского сообщества, из тех, кто имеет опыт судейской работы. То есть здесь нужно разрушать корпоративную солидарность. Иначе, конечно, независимость будет эфемерной.
Я почему вспомнил господина Стара. Президент Клинтон, несмотря на огромную власть, которая была сосредоточена в его руках, никак не мог повлиять на действия прокурора Стара. Не было у него ни одного рычага. В России такая ситуация
в России эта ситуация порой наоборот доведена до абсурда, когда, допустим, при вынесении заведомо неправосудных приговоров прокурор не имеет права даже принять меры реагирования на этот неправосудный приговор. Ведь мы сегодня, абсолютизировав независимость трех ветвей власти, прокуратуру решили обязанности и прав по обеспечению законности всеми, в том числе, допустим, в судебных решениях или в судебных приговорах. И у нас юстиция стала порой, как и судопроизводство, как и другие ветви, ну, работать по заказам корпораций или должностных лиц. И это очень плохо, это тревожно, это пагубно для общества. Вот это менять надо. И здесь заслуга может быть не единого какого-то независимого прокурора, а только в комплексном механизме вот этой системы сдержек и противовесов. Тут уже не какие-то ветви власти, а более сложный механизм, который опробован, опять же, в многих странах, который конструировался в нашей стране в 20 веке. Ведь у нас на сегодня, когда прокуроры многих областей, я не говорю там о районах или каких-то других, они в своей должности находятся на протяжении 10, а то и 15 лет. А, допустим, в советское время это было исключено. Когда начальники УВД, КГБ, сейчас ФСБ, прокурорские и другие должностные лица, была обязательная ротация. Я считаю, что и сегодня этот принцип должен быть возвращен, и больше 7, например, лет никто не должен находиться в соответствующей должности. Нужно менять регионы, нужно разрывать вот эти связи, которыми обрастает такой человек на месте.
И еще одну область деятельности нового министра юстиции я хочу напомнить, тем более, что выборы в следующем году. Именно Министерство юстиции дает разрешение на регистрацию партий, движений, а также неправительственных организаций. А это очень большой политический вес, очень большое политическое влияние. И наблюдая за действиями господина Устинова в течение почти 6 лет в должности генерального прокурора, я думаю, что господин Путин может быть спокоен по поводу неправительственных организаций, по поводу политических партий. Но об этом мы поговорим уже после новостей, потому что первая часть нашей программы закончена, а мне еще надо напомнить нашим слушателям, что в 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Россия зарубежными глазами. Споры о правах человека в преддверии саммита Большой Восьмерки, Каталония и центробежные тенденции в Европе, движение за экономию энергоресурсов, чем вызван упадок научных исследований в России». 22 часа, «Время и мир», Ирина Лагунина, повторы 2 часа и 10 в субботу. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов требует увольнения главного редактора парламентской газеты Петра Котова. Гнев Миронова вызвала опубликованная в газете статья о так называемой «Локотьской республике», которая была создана на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны. В Грозном в пятницу вечером в перестрелке с маджахедами ранены 4 сотрудника МВД Чечни. Заблокированные в жилом доме боевики подорвали себя, когда у них закончились патроны. Во Владикавказе суд приговорил к 3,5 годам тюрьмы милиционера Георгия Татоева за избиение репортера Первого канала Ольги Кирий. Комиссия Общественной палаты России перенесла обсуждение ситуации в московском поселке Южное Бутово на следующую неделю. В пятницу на встречу с членами палаты не приехал ни мэр столицы, ни его заместители. В Санкт-Петербурге несколько десятков представителей оппозиционных движений провели акцию протеста против отмены отсрочек от службы в армии. Правительство Украины будет сформировано в течение 2 недель, заявили лидеры политических партий, объединившихся в парламентскую коалицию. Правительство США разработало специальную программу для отслеживания финансовых потоков террористов. Наличие этой секретной программы подтвердил сегодня министр финансов США Джон Сноу. Правительство Ирака ввело новые чрезвычайные меры безопасности в Багдаде. Объявлен комендантский час с середины дня пятницы до раннего утра субботы. 7 арестованным в штате Флорида предъявлены официальные обвинения в подготовке терактов на территории США. Безнадежными назвал президент Азербайджана попытки международных посредников разрешить конфликт с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Это были главные новости коротко.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сергей Николаевич Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля». У нас в гостях программу ведет Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8-10-7-2-0, абонент «Радио Свобода», электронная почта, mail собака.радио.дефис.свобода.ру. Обсуждаем мы сегодняшнюю рокировку генерального прокурора и министра юстиции, которые поменялись своими креслами. И звонок у нас из Москвы. Виктор, добрый вечер, вы в эфире.
Ну вот пока я ждал
Так, не получился у нас звонок из Москвы. Попробуем из Подмосковья. Королев Валерий Аркадьевич. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, спасибо. Здравствуйте, Сергей Николаевич, ведущий.
Добрый
Сергей Николаевич,
вечер.
Спасибо за ваши ответы на нашу переписку военных пенсионеров. Вот сегодня вы сказали, что суды работают под заказ, это очевидно. Но Генеральная прокуратура ранее заняла сторону министра обороны и тех, кто принимал в бюджете стоимость продовольственного пайка в 20 рублей. Были такие письма и ответы, это вы знаете. И вот интересно, если в Конституции говорится, что нельзя принимать законы, которые ухудшают положение граждан, и Генеральную прокуратуру при предыдущем руководителе поддержала сторону тех, кто нарушает все это дело, как вы думаете, сейчас эти документы, которые у вас, собственно говоря, есть, это наша почта, при новом руководителе Генеральной прокуратуры, при вашей поддержке, они все-таки изменят свою позицию? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Вы, на мой взгляд, вот на мой личный взгляд, обозначили едва ли не единственную причину, которой я объясняю эту рокировку. Конфликт между Устиновым и прокуратурой с министром обороны и вице-премьером. И вот здесь я надеюсь на определенные перемены в позиции прокуратуры. Почему я и не согласен с уважаемым ведущим и том, что, дескать, вот сейчас вот Устинов, дескать, обеспечит более эффективно позиции на выборах, важные для президента. На мой взгляд, это в равной степени обеспечивает и Устинов, и Чайка, поскольку они оба являются людьми лояльными главе государства, работающие с точки зрения президента безупречно. И здесь, если и есть сложности, то они вызваны внутренними субъективными конфликтами. А во всем остальном эта рокировка качественно, ну, может, какие-то свежие подходы дать, но не свидетельствует о каких-то кризисах или других проблемах. Поживем, увидим, какую. Ведь важно теперь, кто придет вместе с Устиновым в Министерство юстиции, кто придет вместе с Чайкой в Генеральную прокуратуру. А кто уйдет и из того органа, и из другого, не перейдя в новый. Так что кадровые перестановки будут серьезные, их последствия мы сможем понять, я думаю, уже в ходе июля этого года.
Ну, о своем намерении покинуть Генеральную прокуратуру уже заявил господин Колесников, заместитель генерального прокурора, сказав, что он займется политикой.
Он, я хотел бы уточнить, он фактически лишь сказал, что он не боится за свое место, он найдет применение своим силам, но если сочтут необходимым, чтобы он остался в Генеральной прокуратуре, то он может и остаться. Хотя, может быть, ему действительно уже можно было бы применить свой потенциал на политической сцене.
Меня, честно говоря, привлекло не это заявление господина Колесникова, а другое, когда он говорил журналистам о необходимости введения института конфиската. Он, на мой взгляд, достаточно интересно обрисовал, как это может быть, что счета государственных чиновников, членов правительства и так далее, должны быть абсолютно прозрачны. Если у него вдруг там нашли какую-то дачу, сумму денег, с него надо спросить, объясни, откуда взял. Не может объяснить, пускай сдаст назад государству. А где презумпция невиновности?
Нет, вот тут я с вами совершенно не соглашусь. И это относится не только к должностным лицам, или к лицам прокуратуры, или Министерства юстиции. У нас все же должна быть практика, свойственная большинству стран мира, которые гордятся своей демократией, что декларирование доходов является главным способом контроля, откуда происходит богатство. И если человек строит четырехэтажный дворец, покупает парочку другую 600-х мерседесов, то он должен объяснить, откуда деньги. Это, в этом я не вижу никакого вмешательства в частную жизнь. Просто мы должны понять, что другого способа и другого механизма пресечения отмывания денег, заработанных организованной преступностью, наркодельцами там, и прочее, прочее, незаконными какими-то сферами бизнеса просто нет.
Я соглашусь с вами, но у меня есть очень серьезное опасение, что граница, она очень размыта, и вот если бы к этому еще было бы добавлено, что правоохранительные органы доказали, что это нажито преступным путем, это было бы лучше.
Нет, вот тут как раз, я и говорю, есть и главное расхождение. Вот здесь сам человек, сам гражданин должен доказать, что эти деньги не подарены ему мафией за услуги, которые он оказал, работая в прокуратуре там, или в МВД, или в любой другой структуре, что эти деньги не украдены им просто. Вот у нас сейчас ведь культ, вот американские боевики сегодня у нас прославляют наиболее ловких проходимцев, которые крадут из банков, которые занимаются мошенничеством. И самое главное, чтобы потом у них был хэппи-энд, и они с наворованным где-нибудь на Багамах или на Канарских островах спокойно нежились. Вот избавиться от этого можно только через декларирование заработанных средств. Вот если у тебя трудовые деньги, пусть это миллионы, но ты их заработал. никаких вопросов и никаких претензий. А вот если ты построил дворец, купил несколько кораблей или заводов, тебе говорят, откуда деньги, а вот ты отвечать будешь, а вот докажите, что я их украл, вот это перевернутое зеркало. Я за то, чтобы мы шли, как и мировая практика, через легальные источники доходов и никаких серых источников.
Я здесь с вами совершенно согласен, но я просто очень опасаюсь, как бы опять признание вины не стало царицей доказательства. Такое уже было.
Вот здесь я уже хочу сказать, что нет, тут мы должны строить на объективных доказательствах любые предположения здесь неуместны.
Как-то очень, очень не хочется возвращения тени Вышинского, я думаю, вам тоже.
Вы знаете, вообще я за то, чтобы у нас законность и честность шли бы рука об руку.
Из Томска у нас звонок. Надежда Львовна, добрый вечер.
Здравствуйте. Можно говорить?
Да, пожалуйста.
А?
Да, пожалуйста.
Спасибо за вашу передачу. Здравствуйте, господа, забыла сказать. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ой, ваша передача прекрасна. Радио «Свобода» — это мой единственный способ узнать, что творится в мире, и я благодарна всей душой. Хочу сейчас сказать о «Казанике». Понимаете, как-то у вас все прокуроры выстроились в одну цепочку. Вспомните, господа, с какими словами и как ушел с прокурорской должности Казаник. Ведь он пробыл в этой должности всего каких-то несколько дней. И ушел со словами «Я не хочу быть карманным прокурором». Казаник же честнейший человек, исключительный, необыкновенный. Это рыцарь без страха и упрека. И вдруг он в одной цепочке со всеми. Они все, конечно, разные. Может быть, и Степашин выделяется среди них в хорошую сторону.
Степанков.
А?
Степанков.
Может быть, я правильно, но тут я некомпетентна. Но Казаника я проследила с его на появление и дальше.
Спасибо. Но это даже скорее не вопрос. На самом деле это получился не вопрос, а ответ на вопрос Владимира на пейджер. Прошу прояснить, чем мотивирован уход с должности генпрокурора Казанника.
И если я говорил, перечисляя, что не ушли добровольно, то действительно и Казанник не ушел добровольно, и Илюшенко. Но по разным причинам. Здесь я с радиослушательницей совершенно согласен, что причины отстранения от ставки Казанника были совершенно иные, чем у других прокуроров. Как, кстати, и Степанкова, ведь его тоже отстранили, чтобы в связи с событиями 93-го года и определенными его колебаниями в сторону защитников Конституции Верховного Совета. Здесь о другом. Речь идет о том, что впервые генеральный прокурор не преследуется по любым причинам теми, кто его назначил или представил на должность.
И вот еще на один момент звонка слушательницы из Томска хочу обратить внимание. Казалось, мне бы надо порадоваться, когда она говорила теплые слова в адрес нашего радио. Но совсем меня не радует термин «единственный». Вчера был юбилей, ну, такой небольшой юбилей, 3 года, 22 июня 2003 года, Министерство печати Российской Федерации. Вот я бы обратил внимание, потому что заслуживающим особого внимания формулировкой в интересах телезрителей отключила от эфира последний в России независимый общенациональный телеканал ТВС. Вот, честно говоря, меня даже не удивляет, что никто 3 года спустя об этом даже не вспомнил.
Сэль-Ави, это говорит о том, как ваши коллеги журналисты вспоминают или не вспоминают сегодняшние представления о демократии и вчерашние.
Сергей Николаевич, тогда у меня вопрос как к вам, не как к вице-спикеру Думы, а как к телезрителю. Вот сегодняшний
трудный телезритель. Да? Я очень редко, к сожалению, смотрю телевизор в связи с занятостью. Но, тем не менее, пожалуйста.
Если сравнивать то, что было даже еще 3 года назад, или что было 5 лет назад, вот я знаю просто людей, которые мне об этом говорили, что им не хватает программы «Куклы», им не хватает программы «Киселева», им не хватает программы «Парфенова». Просто не хватает, потому что не хватает. А вам?
И мне не хватает. Вы знаете, я был очень зол на НТВ того периода за ряд антигосударственных программ, за совершенно искаженные акценты при освещении ситуации в Чечне. Но в то же время, когда у нас новости стригутся под одну гребенку, и у нас сегодня существует официальная точка зрения и неправильная, это уже нелюбимая мной жизнь. Это то, что представляет опасность для развития общества как такового. И когда вот мы на недавно состоявшемся съезде партии «Народная воля» обсуждали эту ситуацию, то мы, конечно же, сошлись на том, что необходимо сделать все для защиты сегодня гражданского общества от произвола со стороны государства.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В гостях у меня Сергей Бабурин, заместитель председателя Государственной Думы, лидер партии «Народная воля». 8-800-222-12. Галина Ивановна из Москвы. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня реплика. Вот баснелюбцу, который вам звонил, я хочу напомнить пословицу. Не плюй в колодец, придется воды напиться.
Я, правда, не очень понял, в каком смысле. Но это не нам
реплика. Очевидно, что придется ему обращаться теперь к сегодняшнему генеральному прокурору. И я не берусь судить, что имела в виду радиослушательница, но я хочу и поддержать ту ее мысль, что не
колодец
суди,
плевать не
да
стоит.
Не судим и будешь. И в этом отношении любая принципиальность должна быть по возможности беспристрастна.
Родионов, Санкт-Петербург. Сергей Бабурин, вы хотите казаться беленьким, пушистеньким котенком, а сколько вы беды с Ельциным натворили, заодно нас, пенсионеров, обнищали, 3000, а себе в карман 100 000 положили. А что вы делаете хорошего для страны? Вот, господин Родионов, что за любовь считать деньги в чужом кармане?
Это, вы знаете, вот меня это не удивляет меньше, чем, допустим, то, что меня, как человека, который с 90 по 99 год, вплоть до отставки Ельцина, выступал в качестве одного из жестких оппозиционеров, обвиняют в том, что при Ельцине было сделано им и его командой. Да. Если это то же самое, когда Чубайс у нас иной раз говорит, видите, как у нас все хорошо, ведь это вот ради мы это и делали, а мне хотелось всегда и хочется говорить, Анатолий Борисович, так мы сегодня еще что-то имеем и что-то можем только благодаря тому противодействию вашей гайдаровской политике, которую оказывал Верховный Совет, а потом Государственная Дума, и региональные руководители, региональные органы власти, и губернаторы, и законодательные собрания, когда они уменьшали урон от федеральной политики. И поэтому, конечно, не хочу отгораживаться от того, что делалось в стране в целом. Это слабое утешение, допустим, когда говоришь, что ты голосовал против Беловежских соглашений. Они были проголосованы, или ты там еще где-то выступал против. Но если не разделять работу отдельных депутатов, то тогда теряется смысл работы партии, становится... Мы тем самым формируем заведомо однопартийный подход, что вот все отвечают за все. Нет, давайте каждый должен отвечать за то, что он и его единомышленники сделали или сотворили. Вот тогда у нас будет возможность разрушать ошибочное и работать с альтернативами. Тогда у нас, возможно, будет происходить, наконец, безболезненная, естественная смена власти, смена политических команд, и никто не будет в этом видеть заведомой трагедии. Это нормальный процесс.
Я абсолютно уверен, что у господ Гайдара и Чубайса абсолютно противоположная точка зрения.
Конечно, я не сомневаюсь.
Ну, этот заочный спор, он, как вы понимаете, не имеет никакого смысла. Юрий Михайлович из Москвы у нас на линии телефонной. Добрый вечер, в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер, в эфире, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
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 Это вас беспокоит Юрий Михайлович, но не Лужков. Я вот уже 10 лет бьюсь за возврат своих вкладов, уворованных в 90-м году. И был лично и у Чайки там на Октябрьской площади, и у Устинова был несколько раз в Генеральной прокуратуре. И оставлял там письма, когда будет работать закон 73 ФЗ от 10 мая 95-го года. И каждый раз мне отвечает такие ответы, что даже и в крокодил трудно поместить. Даже в крокодил. Пишут, как чиновники, что вот правительство на следующий год в бюджете предусматривает нам грошовую компенсацию. Вот всем обманутым вкладчикам.
Да, тут, к сожалению, я хочу сказать, что эти ответы по содержанию правильны, потому что закон будет выполняться только тогда, когда у нас будет правительство и способное, и желающее его выполнить. Когда мы будем меньше заниматься расчетами с западными кредиторами, а больше расчетами с кредиторами своими. С населением, которое действительно было обобрано, когда вклады были обнулены по существу. И это речь о политике в экономике, о курсе правительства. А у нас правительство далеко от того, чтобы проводить социальную политику в интересах простого человека. Поэтому мы и говорим, необходимы принципиальные кадровые перемены в правительстве России и принципиальные изменения правительственной политики, чтобы у нас государство не только в тексте Конституции, но и в жизни было бы социальным государством. Чтобы у нас была социальная справедливость, а не борьба за социальную справедливость. Но на сегодняшний день без этой борьбы мы к справедливости не придем. Мы, конечно, не сможем при сегодняшнем правительстве Фродкова, Кудрина и компании выполнить эти обязательства. Почему народная воля выступала, как и наши партнеры по оппозиции, против 122-го закона, против этой монетизации? Мы говорили, сегодня у нас наконец есть деньги, чтобы государство выполнило свои обязательства перед людьми, перед жителями собственной страны. А мы вместо этого стали бороться с льготами, а деньги складывать в какие-то кубышки, в стабилизационный фонд, в какие-то гипертрофированный золотовалютный запас, который превышает научно рассчитанные показатели, по-моему, уже скоро раз в 10. Поэтому ответ и удовлетворение от ответа будет только при смене курса и при смене правительства.
Пока Сергей Николаевич отвечал на этот вопрос, закончился матч на чемпионате мира Украина-Тунис. Украина 1-0 победила и вышла в плей-офф. Возможно, сейчас к нам присоединится
что-то еще родное, и ведь дрогнуло в сердце.
И футбольный...
Как бы мы ни ругались политически, это все равно.
А вот вы знаете, братья. Кстати, Сергей Николаевич, что интересно, ведь даже сейчас, вот несмотря на газовые войны, НАТО в Крыму и так далее, вот как в 70-е годы, когда болельщики и Спартака, и ЦСКА, и Тбилисского, и Московского Динамо болели за Динамо Киевское, когда оно за Суперкубок Европы играло с Мюнхенской Баварией. Вот отчасти эта ситуация и сейчас повторяется. Но я на самом деле не про это хотел задать вопрос. Не всегда это показывают. Очень красивую церемонию. Реклама мешает, видимо. А может, по другим причинам. Как перед началом матча команды выстраиваются в центре поля, играют гимны, команда поет, и тысячный хор на стадионе поет. И я подумал, причем несколько раз уже подумал, вот играет там российская команда, было бы, не гробовое молчание, но громко бы не было, не пели бы гимн.
Не соглашусь.
Знаете, я просто, ну так сложилась была возможность, и я внимательно прочитал все вариации текста нашего гимна. И вот мое личное убеждение, сегодняшний текст российского гимна, он наиболее близок России. Здесь нет идеологем, свойственных сталинскому и послесталинскому периоду. И это действительно гимн страны, который вот мне нравится.
Нет, все, вот в чем я не соглашусь, все-таки мудрыми людьми было сказано про новое вино и старые мехи.
Ну, вот я с вами не соглашусь. Вот. Наоборот, мы шли к этому гимну целый век. И единственное, вот аранжировки музыки Александрова, они должны остаться прежние. Мощные, величественные, без вот этих сюсюканий и облизываний.
Понимаете, сначала это был партийный гимн, потом партийный гимн приспособили на целую страну.
Нет, партийным он не стал, он музыка была задумана под большевиков.
Текст партии Ленина, партия Сталина, славная партия большевиков.
Но партии гимна не было, все-таки это был проект, но все же жизнь стала...
Скажите мне тогда, пожалуйста, почему в минувшие выходные, когда был съезд вашей партии, не пели гимн депутаты?
Вы знаете, но у нас исполнялся гимн на съезде.
Гимн исполнялся, а депутаты не пели.
Нет, вы про депутаты или про партийный съезд?
Про...
Вот если говорить о...
Вот вы лично пели, когда играла музыка, значит, Александровская?
Я могу сказать, что я знаю уже почти полностью, но не знаю. Иногда вот в одном из куплетов я сбиваюсь на старый текст. Потому что все-таки, когда речь шла о союзе нерушимых народов, это тоже был хороший текст. Вот, ну, для новичков вот это не есть проблема. Точно так же, к сожалению, когда вот вы говорите о футболе, это мы с вами еще помним Советский Союз и команды Советского Союза. А вот для моих сыновей уже Киевская «Динамо» – это команда другого государства. И для нового поколения перемены идут очень необратимо. Почему я сторонник интеграции незамедлительной, что пока живы еще участники Великой Отечественной войны, дай бог им здоровья, пока живы мы, помнящие единую страну, мы можем собрать страну. А в будущем это все будет много сложнее.
Но все-таки мне кажется, что для России больше всего подходит... гимн «Боже, царя храни», причем даже слов менять не надо, потому что неважно, как называется глава государства, суть его значения для страны не меняется, а называется он царь или президент, неважно.
Вы знаете, во-первых, это гораздо более короткий текст, и это гимн, заслуживающий уважения, но это гимн монархии.
Господин Родионов обиделся, он просит, чтобы его назвали гражданином, за то, что его обвинили в том, что он считает деньги в чужих карманах, считает, что президент и Дума ограбила страну. Еще мне персонально пишет, что он помнит, что я сожалел, что ношу фамилию Бабурин, потому что есть тезка, одна фамилия Сергей. Так в чем же вы перемешались, в чем ваши точки пересеклись? Во-первых, никогда я не сожалел о том, что я ношу фамилию.
Ну, отмежевывался. Иногда вот тот радиослушатель прав. Я тоже помню вот какую-то передачу, когда вы сказали, что вы к Бабурину, который в Верховном Совете, никакого отношения не имеете. Но мы и сейчас не говорим, что мы во всем одинаково и имеем отношения.
Я и по-прежнему.
У нас фамильная передача, но не семейная.
Совершенно верно. Ну, вот сегодня, кстати, я еще одно общее обнаружил, слушая вас на «Эхо Москвы», не сегодня, вот несколько дней назад, что на этом чемпионате мира мы оба симпатизируем команде Германии.
Да, да.
Это была программа «Время гостей». После выпуска новостей итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня проведет Андрей Шароградский. А программа «Время гостей». Простите, Дмитрий Волчек будет сегодня вести итоговый выпуск программы «Время гостей». А о чем будет эта программа, он сам вам расскажет. У меня уже просто не осталось времени. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.